Доброе утро, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «О земном и о небесном». На нашей площадке ищем ответы на ваши вопросы. Делаем это вместе с архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом. Здравствуйте, Владыка.
Здравствуйте, Евгений. Доброе утро, дорогие телезрители.
Владыка, на одном из церковных сайтов сейчас идет опрос о патриотизме. Что такое для вас патриотизм? Разные варианты ответа. И есть один из вариантов ответа, который говорит о том, что в патриотизме вообще ничего хорошего нет. И надо сказать, что этот вариант, ну, где-то 20% набирает.
Интересно.
Да. Так, ну, сайт церковный, наверное, участвует в этом опросе, можно предположить, церковные люди. Так получается, церковные люди, они не патриоты?
Очень неожиданный вопрос. Вы знаете, Евгений, я попытаюсь понять, почему это происходит. Может быть, среди тех, кто отвечает, их, скажем, основой для ответа является реакция на происходящее сейчас, в данный момент, история. И в данный момент происходящее они оценивают как патриотичное или как непатриотичное. Возможно, это связано именно вот с определенным историческим периодом. Потому что вообще для православного человека свойственно быть жертвенным. Здесь, конечно, стоило бы, наверное, разграничить, дать глубокое понимание слова самого патриотизм, ведь оно-то пришло, собственно, к нам из такой языческой философии, из воспета языческими философами и поэтами. И сам патриот рассматривался не как человек, который живет жертвенной жизнью ради других, а просто это такой идейный человек, который живет за идею. Хотя со временем, конечно, само слово это трансформировалось в понимании своем. В Евангелии мы не найдем этого слова. Мы не найдем его в Священном Писании. Оно вообще не встречается. Но есть слова, которые говорят о подлинном подвиге. «Блажен, кто и душу свою положит за други своя». Эти слова знают очень многие наши сегодняшние собеседники у телевизионных экранов. В этом смысле, конечно, если понимать патриотизм как собственную жертву, он совершенно понятен и благословляется Церковью. Ну а если это некое такое, знаете, как говорят, все идут так, а я вот так, вот, а это вот мой выбор, а это мое желание. Ну, конечно, ты можешь выбирать и ты можешь желать, но твой выбор и желание должны соответствовать в том числе и нравственной традиции.
Ну, а вот есть такое выражение, да, граждане небесные, да, граждане Царства Небесного, жители Царства Небесного, вот покойный... убиенный, да, священник Даниил Сысоев, Царство Небесное, вот он развивал такую теорию уранополитизма. Угу. Вот, то есть все-таки есть что-то в церкви, в православии, в христианской вере, что-то, что противопоставляет человека отечеству земному. Или нет? При этом, ну, самый яркий, можно привести пример совершенно обратной позиции. Это святитель Филарет, митрополит Московский, праведный Иоанн Кронштадтский, которые говорили о том, что плохой гражданин Отечества земного, точно такой же плохой гражданин Отечества небесного, ну и так далее. Вот в церкви какая-то есть общая идея по этому поводу? Или здесь каждый в меру своего понимания?
Вы знаете, вот в этом смысле нужно понимать, что утверждение «человек ради государства», оно не соответствует нравственному призванию самого человека. Да даже и истории его появления. Он ведь не государство же создает людей. Но нет такой фабрики по созданию людей. Есть сила Божия, вложенная в человека, которая и делает жизнь возможной как рождение. И поэтому жизнь человека в государстве, в обществе, она, несомненно, должна быть социальной. Мы, как апостол говорит, по возможности со всеми будьте в мире. Но при этом апостол говорит, что ничто меня не разлучит от любви Божией. Ни смерть, ни высота, ни глубина, ничто. Самым главным смыслом его жизни является наполнение со себя самого любовью Божией и наполнение этой любовью вокруг себя всех. Как Серафим Саровский говорил, спасайся сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Но при этом он же ведь не говорил о том, что мы должны создать такие условия, чтобы тысячи спаслись. Мы должны такую создать власть. Власть собственной нравственной жизни. И тогда вокруг начнет тебя все меняться. При этом, конечно, человек призывается к патриотичному, опять мы, видите, вот в этом смысле слова вспоминаем, отношение к своему отечеству, которое связано с ответственной жизнью в своем отечестве, сохранением закона. Надо сказать, что в большинстве, да, и, наверное, сегодня наше законодательство, может быть, в редких исключениях, целиком построено на принципе декалога 10 заповедей Моисея и на принципах христианского отношения к другим людям, сострадания, милосердия, помощи и так далее. Но иногда и случается так, что нормой закона становятся вещи глубоко безнравственные. Ну, к примеру, мы можем взять и порассуждать о законе, связанном с защитой прав ребенка. Мы уже как-то говорили на эту тему. Несомненно, необходимо и важно защищать права ребенка, но они не должны разрушать семьи. Когда в некоторых законодательствах странах появляются уже совершенно другие аналоги. Родитель номер один, родитель номер два. Или вопросы, связанные с искусственным прерыванием беременности, с абортами, которые тоже внесены как вполне нормальные. Более того, даже на это тратятся государственные деньги. То есть наши с вами налоги, которые мы платим государству. Здесь, конечно, есть не только поле, но и нужда для дискуссии. Но в целом надо сказать о том, что церковь всегда поддерживала государство, в котором находится, потому что является неотъемлемой частью государства. Но подчеркну, не государственной структурой, а частью государства. Вот я в себе не могу провести линию гражданина Российской Федерации и архиерея Русской Православной Церкви. Но нет такого разделения. Это для меня единое, целое. И оно не просто во мне живет. И уж тем более оно не конфликтует, как-то уживаясь. Я посредством того, что я гражданин, в том числе декларирую те законные, ту традицию, опыт церковной жизни свой личный, которым живу, и для тех людей, которые окружают меня в моей жизни.
Вот, вы знаете, вот чтобы лучше вас понять, я, если можно, такой немножечко провокационный задам вам вопрос. А провокационность его заключается в том, что это вопросы, имеющие отношение к событиям в нашей истории, в истории нашей страны. Вот в этом году мы будем отмечать 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. А вот когда Великая Отечественная война началась, летом 41-го года, многие вполне приличные люди с радостью встречали германских воинов-освободителей, которые пришли освободить их от большевизма. Это реальный факт. Вроде бы нравственные, да, достойные люди, а совершенно радовались тому, что они считали поражением, да, Советского Союза. Они считали Советский Союз своей родиной, хотя были его гражданами. Вот здесь как понять?
Трудно. Наверное, знаете, Евгений, чтобы понять этих людей, нужно больше знать об их собственной жизни. Одним каким-то коротким фразами не ответишь. Я единственное, что могу сказать, что я не берусь судить этих людей. Потому что, скорее, этот ответ был связан с тем, что действительно они потеряли. И, может быть, в том числе, и, скорее всего, потеряли еще потому, что сами не были способны твердо сохранять свое. Вот, к примеру, в эти дни празднуется День памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской. Буквально на днях мы совершали богослужение, вспоминали их подвиг. Вот их подвиг заключался в том, что они не просто соглашались или не соглашались с чем-то, они оставались такими, какие они есть. Они не меняли своих взглядов. Это не всем нравилось. Они совершенно безобидно молились Богу. Но это раздражало до того, что их вешали на царских вратах, их предавали страшным казням, мучениям, мукам, расстреливали просто за то, что они называли себя православными христианами. И при этом никак не выражали какого-то такого, знаете, раздражения, или уж тем более поднимали там восстания, какие-то стачки делали, чтобы свернуть через революционный путь пришедший, через революцию пришедший военный переворот, установившуюся советскую власть. Этого не было. Но они при этом и не боялись. И за что, собственно говоря, и приняли мученическую смерть? За свою смелость, за свое живое исповедание. Может быть, те люди, которые радовались этому пришествию вот этих захватчиков и фашистов, они просто не отдавали себе отчета в том, что их собственного подвига не было. Они не хотели, не желали, может быть, действительно стать на путь исповедничества, на путь такого, знаете, пророческого служения. Но чтобы обличать других, ты должен сам иметь нечто. Чтобы говорить, что это плохо, ты должен быть сам быть хорош. А когда этого нет, то и кажется, что другими-то руками жар загребать всегда легче. И, может быть, вот использовать это для того, чтобы и себе что-то достичь каких-то целей.
Спасибо, Владыка. Очень важно. Интересная тема, и, наверное, мы ее продолжим в следующей программе. А пока наше время в эфире подошло к концу. Друзья, это был очередной выпуск программы «О земном и о небесном». Встретимся через неделю.
Храни, Господи, вас. Благодарю за общение. Вам, дорогие друзья, хочу пожелать, чтобы мы не просто горячо любили, но и молились друг за другом. И пусть Господь слышит молитвы наши о нас самих и о нашей любимой земле. До свидания.